Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». И сегодня с вами в студии Владислава Савкова, а говорить будем вот о чем. На Покровском направлении аналитики проекта Deep State зафиксировали наибольшее количество российских штурмов с начала года. За сутки, по данным Генштаба, произошло 115 атак. Всего же на фронте зафиксировали 269 боестолкновений. По мнению Deep State, такая активность связана с приближением российского праздника Дня Победы 9 мая. Вероятно, в честь этой даты, по мнению аналитиков, часть российских войск получит отдых. Сейчас, по подсчетам аналитиков Deep State, за последнюю неделю около 42% всех атак противника пришлось именно на Покровское направление. На этом фоне украинские силы обороны восстановили позиции в районе Лысовки, южнее Покровска, сообщают аналитики. При этом российским войскам удалось продвинуться на запад от города, в сторону Днепропетровской области, в районе Котляревки и Новоалександровки. Несмотря на давление, фронт на Покровском направлении удалось частично стабилизировать. Об этом в интервью «Донбасс Реалии» рассказал боец 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк с позывным «Сержмарка». По его словам, при грамотных действиях Покровск можно удержать. Ситуацию удалось стабилизировать, по его мнению, в том числе благодаря переброске боеспособных подразделений, в том числе 38-й бригады морской пехоты, которая раньше действовала на Херсонском направлении. Так что сегодня мы в студии обсудим, как ВСУ удержать фронт на Покровском направлении, удастся ли силам обороны остановить продвижение армии РФ в сторону Днепропетровской области и что происходит в самом Покровске. Сегодня с нами в гостях будет Сергей Горбатенко, журналист «Донбасс Реалии», также Алексей Продай-Вода, фронтовой корреспондент телеканала «Настоящее время», а также Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране, если вы находитесь на безопасной территории, не оккупированной, если же вы находитесь в оккупации, пожалуйста, воспользуйтесь нашей анонимной формой. Ссылку на нее вы можете найти в описании под этим видео. Ну а для начала давайте, как обычно, посмотрим на фронт.
Бахмут. На восток от Северска атакованы Григоровка и Верхнекаменская. Вокруг часов Яра, Майской, Ступочки, Белая гора и сам город. 16 штурмов было на Торецк и поселки на север от него, Дружбу и Делиевку. Покровск. Россия атаковала тут 115 раз за сутки. Это самое большое количество штурмов на этом направлении. Под ударами были Гнатовка и Старая Николаевка в районе трассы Донецк-Константиновка, Новая Полтавка, Малиновка и Елизаветовка возле дороги Мирноград-Константиновка. Тут два дня агрессор продвигается вперед, сообщает Deep State. Миролюбовка, Промень, Лысевка, Доченская, Зверовое, Котлина, Удачная, Шевченко на юг и юго-восток от Покровска. Возле Шевченко у агрессора небольшое продвижение, а силы обороны контратаковали у Лысевки, сообщает Deep State. Новосергеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкая и Богдановка в сторону Днепропетровской области. Тут, согласно Deep State, агрессор продвинулся, немного расширив свой плацдарм и приблизившись к соседней области. До нее остается чуть более 2 километра. Андреевка и Богатырь на запад от Курахова. Тут тоже Deep State видит продвижение армии России. Юг Донецкой области. Тут тоже очень много штурмов. 52 на таких участках. Западнее Курахова, в Константинополе, Разливе, Богатыре. На севере запад от Великой Новоселки, в Шевченко, Привольном, Новоселке, Ревнополе, Новополе. Deep State фиксирует продвижение агрессора возле Новоселки и Новодаровки, на запад от Великой Новоселки. Лиман, Купинск. На Купинск Россия 7 раз пыталась прорваться из Голубивки, Петропавловки, Песчаного, Новосинового и Глушковки. 22 атаки было вокруг Лимана, в Копанках, Твердохлебово, Ольховке, Новом, Липовом, Редкодубе, Зеленой долине, Колодезях. Агрессор значительно расширил свой Катериновский выступ в районе Нового и Новомихайловки, сообщает Deep State.
На выходных российская армия ударила по относительно тыловой Дружковке и снова попала в частный дом. Мой коллега Сергей Горбатенко видел последствия.
Російські війська вдарили по Дружківці. Горить декілька приватних будинків. Наразі немає інформації про потерпілих. Thank you.
Корреспондент Донбасс Реалии в Донецкой области Сергей Гопропотенко присоединяется к нам по скайп-связи. Сереж, привет.
Добрый день.
Что прилетело в Дружковку? Что известно о пострадавших?
На данный момент нет официальной информации о типе боеприпаса. Ну, по крайней мере, я в Краматорске слышал несколько взрывов, а потом более мелкие взрывы, то есть разрывались кассеты. Могу единственное предположить, что боевая часть была начинена именно кассетными суббоеприпасами. Если говорить о пострадавших, то на следующий день управление ГСЧС Донецкой области опубликовало видео о том, как боролись с огнем в Дружковке, и сообщили о том, что спасли из подвала одного из домов шестерых гражданских жителей, которые укрывались от огня. Но не было упомянуто о том, что кто-то получил ранение, поэтому вот в данном случае обошлось, к сожалению, сгоревшими домами обычных мирных жителей Дружковки.
Сереж, а часто вот такие кассетные боеприпасы применяет армия РФ?
Я бы не сказал, что вот на данный момент часто применяют. В основном это сейчас используются осколочные типы боеприпасов. Но вообще, если говорить об относительно тыловых городах Донецкой области, это Славянск, Краматорск и Дружковка, то сейчас изменилась тактика ударов по гражданской инфраструктуре. Вот уже на протяжении, наверное, 4 дней... Приблизительно с 2 часов ночи и, наверное, до 5-6 российские войска атакуют инфраструктуру шахедами. Жалуются жители на то, что плохо спят, скажем так, и в Славянске, и в Краматорске, и в Дружковке, и в том же Доброполье. Также эта ночь прошла очень неспокойно. Шахеды били, ну, в частности, вот в Краматорске сегодня неизвестно о жертвах среди гражданского населения, но пострадала производственная инфраструктура от шахедов. Ну, сложно сказать, какая там боевая часть в шахедах используют. Я знаю, что там могут использовать и осколки, могут использовать и кассеты. Ну, не могу предполагать, официальной информации нет у меня.
Угу. Появилось также сообщение в местных пабликах, что РФ атаковала машину на выезде из Краматорска в Славянск, и причем пишут, что новейшим дроном КУБ-2. Такое случалось раньше в этом районе? Отсюда вот до фронта буквально 25 километров остается.
Пока что нет официальной информации об этом инциденте, но я знаю, что трасса была перекрыта, и некоторые СМИ постили даже видео из социальных сетей о том, что действительно горела машина. По моей информации, действительно был использован новейший беспилотник КУБ-2. Вот. Это фактически сейчас конкурент «Ланцета» в российской армии. Это беспилотник, который использует оптико-электронную систему наведения, то есть в нем установлена камера, и можно говорить о том, что это был сознательный удар по автомобилю. Ну, до этого времени я не помню, чтобы дроны били по машинам между Славянском и Краматорском. Сейчас, к сожалению, Константиновка страдает от российских FPV-дронов, в том числе от дронов на оптоволокне. Сейчас фактически уже весь город в зоне нанесения ударов российских экипажей беспилотников оптоволоконных. Но если говорить о вчерашнем инциденте, то, к сожалению, это на моей памяти за 3 года полномасштабной войны первый удар, и это тревожный звоночек для тех жителей, которые еще остаются в этих городах. То есть фактически сейчас каждый автомобиль, в котором находятся обычные гражданские жители Славянска либо Краматорска, становится мишенью для оператора беспилотника российских войск.
Угу. Остаются ли вообще какие-то блага цивилизации в агломерации Славянск-Краматорск? Вот банки, аптеки, магазины. Как люди вообще настроены? Не стали ли выезжать?
Здесь не то, что остаются блага. Они активно развиваются. Активно развивается сфера услуг. Все, что есть в том же Киеве, например, есть в том же Краматорске либо Славянске. Вот. И я бы не сказал, что люди здесь настроены куда-то выезжать. По моим наблюдениям, людей, наоборот, становится все больше. Я вижу даже младенцев, вижу маленьких детей, которые ходят по улицам Краматорска. Естественно, в социальных сетях после обстрела, в том числе после недавних ночных обстрелов, люди делятся своими страхами, но я не вижу, что среди них растет какие-то вот настроения куда-то эвакуироваться. Но я хочу отметить, что эвакуация отсюда не прекращалась. Власти и военные администрации городов постоянно напоминают жителям о том, что необходимо эвакуироваться, что линия фронта приближается. И вчерашний тревожный звоночек, атака российского дрона, это вот тоже один из факторов, который, казалось бы, должен подстегнуть людей к эвакуации. Ну, я бы не сказал, что сейчас вот наблюдается какое-то вот такое поднятие настроения, что вот надо выезжать. Я не вижу, чтобы люди стремились, по крайней мере, из Славянска, Краматорской, Дружковки, уезжать. Если говорить о Константиновке, там совершенно другая ситуация. Сейчас, например, экипажи полиции Константиновки вынуждены уже на бронированных автомобилях под прикрытием средств радиоэлектронной борьбы заезжать в некоторые районы города и вывозить оттуда людей пожилого возраста, людей с инвалидностью. И вот они сейчас рискуют своей жизнью, потому что там, во-первых, работают российские FPV-дроны на оптоволокне, а во-вторых, потому что люди ждут до последнего и не эвакуируются, и приходится им уже выезжать тогда, когда уже, по сути, или их дом, к сожалению, разрушен, или соседний дом уже горит.
Ну да, мы это видели и в других прифронтовых городах. Сереж, спасибо тебе большое. С нами на связи был Сергей Горбатенко, корреспондент Донбасс Реалии. Ну а мой коллега с настоящего времени, Алексей Продайвода, съездил в прифронтовой Покровск. Так в город я еще не заезжал, говорит он. Из-за засилия российских дронов попасть в город можно только ночью и на очень большой скорости. Сам город, когда-то процветающий и густонаселенный, все больше становится похож на Бахмут и Авдеевку. Российская армия, когда поняла, что не может зайти в сам город, начала его целенаправленно уничтожать.
Хлопцы, тримаемся! Вот там будет
военный «Хаммер» на всех парах залетает в ночной Покровск, почти не сбавляя скорости на поворотах. Сквозь визг колес и рев мотора, не добирая слов, водитель приказывает покинуть транспорт и изо всех сил бежать в подъезд.
Я еще так в Покровск не заезжал.
Но без такого экстрима здесь никак. До российских военных считанные километры. Для дронов это вообще не расстояние. Со знанием дела, говорят военнослужащие подразделения беспилотников 68-й егерской бригады ВСУ, которая защищает Покровск. Пілоти присікають любое движение противника в сторону української піхоти.
Почали сильно наступати малими групами. Зараз і в день, і в ніч.
Вот и сейчас на рассвете в открытом поле беспечно идет российский штурмовик в какой-то накидке. Вероятно, хочет залечь в посадке. По этическим соображениям мы не можем показать, чем обычно заканчиваются такие вылазки.
За последние дни, ну тут их дуже багато полягло, и це вони лізуть дальше. И смысл, скільки він хоче положити, типу, ну, щоб взяти одну позицію, ну це глупі в них атаки.
В конце прошлого года российская армия вплотную подошла к Покровску. Взять его в окружение тогда не удалось. Лобовые штурмы все эти месяцы тоже результата не принесли. Остается испробованная давно тактика – сравнять город с землей. С высоты птичьего полета разрушения выглядят еще более масштабно, но хочется зафиксировать их и на земле.
Картина просто апокалиптическая. Каждый день все меняется, новые разрушения появляются.
Вот как изнутри выглядит городская котельная после ракетных ударов. Говорят, что до последнего времени этот объект критической инфраструктуры обеспечивал теплом половину города.
Это какой-то сталкер в зоне отчуждения. Правда, в этой зоне отчуждения летают ракеты, дроны, снаряды, мины и обрываются жизни гражданских. Военных.
Почти два года съемочные группы нашего телеканала жили неподалеку. В этой части города мы хорошо знаем каждую улицу и каждый двор. Но сейчас знакомые места изменились до неузнаваемости. В когда-то густонаселенном районе теперь ни души.
Военные говорят, что местные отсюда ушли в центральные части города, поскольку вот на таких вот окраинах уже ни одного уцелевшего дома, квартиры непригодны для жизни. Да и опасно находиться.
К Кругом сгоревшие и разбитые автомобили, а под ногами не разорвавшиеся боеприпасы. Покровск уже давно напоминает Бахмут или Авдеевку. Правда, там не было такого количества FPV-дронов.
Везде в городе можно находить повсюду такое вот оптоволокно. Не знаю, видно вам или нет. Вот леска блестит. Она везде висит по городу. Увешаны гаражи, дворы, деревья, столбы. Все в этой леске. Все в этом оптоволокне, с помощью которого дроны летают над Покровском каждый день.
В какой-то момент мы и сами услышали, как над нами завис дрон.
И правда, 6 минут долго убит.
Были вынуждены забежать в подъезд, переждать какое-то время.
На крыльце голуби клюют пшено, которое им кто-то насыпал совсем недавно.
Вас угостить чем-нибудь?
Да я нашел.
Сейчас,
а вам треба что-то? У нас есть еда, вода, там ничего не треба.
Покидать свою квартиру Валентина не хочет, как и общаться на камеру. Но о могиле за ее домом спросить все-таки удается. Захоронение рядом с домами мы увидели как раз перед тем, как нас заметил дрон. Указанная дата смерти – 25 декабря. Рождество.
Вот так люди хоронят своих родных, близких, соседей прямо во дворах домов, не имея возможности отвезти на кладбище и похоронить там.
Она умерла от болезни, понимаете?
А почему во дворе похоронили?
А куда было хоронить? Тут уже извини-ка, никому не надо.
Ну, я уже видел, ну, если не соврать, около 5 могил. Не знаю, как каждого человека там сложилась судьба, погиб он от обстрела или от голода, от болезни. Но тем не менее, факт есть факт. Нет возможности вывести умершего человека. Его просто выносят из подъезда и закапывают в поле. Ставят картонный крестик и все. Катастрофа.
Ну а нам приходится снова дожидаться глубокой ночи. Именно до рассвета лучше всего покидать город, захват которого сейчас остается одной из главных целей российской армии.
Уже через несколько секунд, через несколько минут автор этого сюжета придет к нам в студию. Расспросим его о впечатлениях от этой поездки в самый большой прифронтовой город на Донбассе. Ну а пока что к нам присоединяется Алексей Гетьман. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
На Покровском направлении аналитики проекта Deep State зафиксировали наибольшее количество российских штурмов с начала года. За сутки, по данным Генштаба, количество уже достигло до 115 атак. Всего же на фронте зафиксировали 269 боестолкновений. И по мнению Deep State, такая активизация связана с приближением российского праздника 9 мая. Вероятно, пишут они, что в честь этой даты часть российских войск получит отдых. Ну и по подсчетам аналитиков, за последнюю неделю около 42% всех атак противника пришлось как раз именно на Покровское направление. Давайте проанализируем, что там сейчас происходит. Если сравнить количество штурмов, которые сейчас мы видим, оно очень схоже с тем, что было осенью 2024 года, когда противник двигался по направлению к Покровску, но и действительно тогда стремительные были очень результаты, оккупировались буквально города за городами, населенные пункты постепенно отходили под контроль российской армии. Сейчас же мы видим точно такую же большую интенсивность штурмовых действий противника, но тем не менее продвижение значительно меньше. Как считаете, удалось ли частично хотя бы стабилизировать здесь фронт или нет?
Не было никаких стремительных продвижений российской армии. Зачем вы это говорите?
Имеется в виду, я имею в виду как раз тогда в осенью 2024 года, тогда, когда двигалась армия РФ от Авдеевки, вот Очеретинский выступ постепенно продвигался, и тем не менее хотела армия РФ приблизиться и захватить Покровск, но не удалось. Силы обороны остановили, вот тогда я имею в виду, что такие стремительные были результаты у них по сравнению с тем, как сейчас забуксировали.
В феврале месяце, точнее 10 февраля, началось наступательное действие Российской Федерации. Такие же наступательные действия, широкомасштабные, и, ну, к которым мы не готовились, они продолжались весь 24-й год. Сейчас 25-й они анонсировали эти наступательные действия еще в конце прошлого года и говорили, что они будут продолжаться 6 до 9 месяцев. Наибольшее продвижение россиян в 24-м году было как раз от Авдеевки до Покровска. Это расстояние составляет меньше 55 километров, потому что если посмотреть на карту, от главпочтампа, а мерится расстояние между городами от главпочтампов, от главпочтампа от Донецка до главпочтампа Покровской 55 километров. Не совсем понятно, если за год армия просунулась меньше, чем на 55 километров, о каком стремительном наступлении и существенном продвижении может идти речь. Посчитали, скорость продвижения российской армии в 2024 году составляла примерно 8 сантиметров за минуту. 8 сантиметров. 8 сантиметров – это примерно ладонь, ваша ладонь, ну, ладонь человека, она примерно 8 сантиметров. Эту ладонь может преодолеть улитка за одну минуту. Вот скорость стремительное продвижение российской армии в 2024 году было примерно со скоростью улитки. При этом они, преодолевшие расстояние меньше, чем 55 километров, они положили почти полмиллиона своих военнослужащих. Поэтому я не склонен как военный считать такую операцию успешной. Если бы мы анализировали такую же операцию, ну, например, во время Второй мировой войны или каких-то других войн, и задались бы вопросом, а можно ли считать полмиллиона жизней и 55 километров за год продвижения успешным, мы бы ответили одностайно, мы ответили, что вряд ли. Бои под Покровском продолжаются больше, чем полгода. И за эти полгода россияне никуда не удалось продвинуться. Наоборот, возле Покровска мы сделали 4 контрудара. Я имею в виду существенное продвижение, а не на 10 метров или на 100 метров. Мы сделали 4 контрудара и отвоевали те позиции, которые были до этого потеряны. Разговор идет о том, что мы продвинулись от километра до полутора километров. Просто линия фронта возле Покровска практически стабилизирована. Никакого продвижения российских войск возле Покровска нет. Если есть продвижение, то линия фронта, она не стационарна, она происходит такие флуктуации, то есть смена огневых позиций, это может быть даже не отход, а просто перемена огневой позиции, она может быть сзади, впереди, слева, справа. Поэтому если анализировать ситуацию на сегодняшний день возле Покровска, так, действительно, там враг от трети до половины всех боевых столкновений, которые происходят на линии фронта, они происходят именно в Покровском направлении. Почему им так нужен Покровск? Это вопрос, ну, тут можно много ответов найти, много что проанализировать, хотя с своей точки зрения это выглядит все-таки немножко странно, потому что чуть-чуть севернее через Мирноград идет Константиновка, это как раз железнодорожный узел, и для того, чтобы ухудшить возможности войск противника, надо уничтожать тылы, уничтожать особенно рокадные, то есть дороги, которые особенно железные дороги, по которым можно быстро и много чего сразу перевести. Почему именно Покровск? С точки зрения военной, если это не политическая составляющая, если единственный смысл — это заставить наши войска держать там достаточно серьезную группировку и не использовать наши войска на других линиях фронта, где, возможно, россияне пробуют атаковать, ну, так как говорил верховный главнокомандующий президент Зеленский, что есть информация, ну, то, что россияне сами анонсировали наступательные действия по нашей агентурной информации, это будет, скорее всего, Сумское направление, Харьковское направление и Запорожское направление. Хотя это не обязательно, это один из вариантов. Всегда тот же самый Герасимов, начали генеральный штаб российских войск, когда планируется любая военная операция, она планируется вариант А, вариант Б, вариант С. То есть несколько вариантов. Один из вариантов тогда – это Сумское, Харьковское, Запорожское направление. Вполне возможно, что это может быть Купинское, Лиманское направление, Херсонское направление или какое-то другое. Какое, что россияне выберут, где будет наноситься, ну, главного удара такого нету. Когда, ну, это понятие больше литературное и историческое. Всегда, когда проводятся широкомасштабные наступательные действия, они проводятся в двух, трех, четырех направлениях. В одном направлении проводить серьезные наступательные действия нецелесообразно. Это прописано в боевых уставах, в том числе в боевых уставах войск Российской Федерации, не говоря же про военную науку и про учебники. Скорее всего, это будет несколько направлений, какое из них главное, какое второстепенное. Ну, посмотрим. Враг научился активно перемещать свои войска вдоль линии фронта. Если что-то будет не получаться на одном направлении, вполне вероятно, что эти войска, которые завязли где-то, могут быть перекинуты. Что до 9 мая, до перерыва, до так называемого перемирия, сразу хочу оговориться, перемирие – это договоренность между двумя сторонами. Не может одна сторона в одностороннем порядке, простите за тавтологию, говорить, что перемирие. Это, ну, можете объявлять, что хотите. Это как договор. Договор не может быть. Я подписал договор, а вы подписали, не подписали, меня это не интересует. Так оно не работает. Мы не говорили пока о том, что мы согласны на это трехдневное перемирие. И мы также говорили, что мы не можем гарантировать безопасность высоких гостей на параде Победобеси на Красной площади, потому что, как говорил президент Путин, любое скопление войск во время войны, тем более войск и техники, есть законы, цели для воюющей стороны. Для нас, наша разведка, это так, шутка такая, сообщила, что будет большое скопление войск и живой силы техники на Красной площади в Москве с утра 9 мая, поэтому это и есть наша законная цель. Будем мы атаковать или не будем, это уже принимает политическое решение, наше политическое руководство. Хотят ли они получить какую-то передышку в эти три дня? Но они могут хотеть что угодно. Вопрос, хотим ли мы и дадим ли мы им такую возможность. Я думаю, что давать мы такую возможность им не будем.
Раз вы уже упомянули о 9 мая, то как считаете, вот несмотря на то, что президент Украины заявил, что Украина не может гарантировать вот другим сторонам безопасности, их представители во время вот запланированных поездок в Москву на парад 9 мая, как считаете, остановит ли это вообще гостей, вот эти предупреждения Украины о том, что не может гарантировать никакую безопасность их, остановит ли это их?
Уже останавливают. Они начали массово болеть. Многие уже заболели и не могут приехать, хотя Путин бесится и кричит, чтобы больные, здоровые все равно приезжали. Имеется в виду страны бывшего Советского Союза. Поэтому боятся они или нет? Конечно, боятся. Тем более они понимают, с кем они имеют дело. Сами такие же. Там не будет представителей более-менее демократических стран, в основном тоталитарных. И они прекрасно помнят чеченские войны, как они начинались, как взрывались собственные дома. Россияне подрывали свои же дома, Рязанский сахар. И поэтому ожидать можно, что если не наши дроны или ракеты, то российские какие-то провокационные действия могут как раз быть использованы и могут пострадать высокие, скажем, гости, не просто по статусу, которые приедут на парад. Они это прекрасно понимают, и поэтому они достаточно переполнены. А будем мы или не будем производить какие-то дела, это похоже на орешник. Почему мы не можем по нему ударить? Потому что это парад, и Путин не хочет. То есть...
А будет ли что показывать вообще на этом параде из техники?
А вот видите, что везут. Ну, кроме Т-34, который мы только что видели, везли ракету похоже. Ну, это или Ярс, или РМ. Не так сложно было сразу определить. Но это баллистическая ракета маленькой и средней дальности. В отличие от прошлого года, когда один Т-34 проехал по Красной площади, они готовятся достаточно серьезно. Кстати, все практически, ну, все, что можно противовоздушную оборону, они поставили вокруг Москвы, там 280 до 300 разных систем противовоздушной обороны. Они поснимали с некоторых участков на линии фронта противовоздушной обороны для того, чтобы обеспечить безопасность и проведение этого Победобесия. Это именно Победобесие, потому что День памяти о погибших во Второй мировой войне весь мир проводит 8 мая, 9 мая россияне празднуют победу под лозунгами «Мы можем повторить». Кстати, очень показательный пример Швеции, уже стране члена НАТО, где было заявлено премьером, я не помню, кто заявил, не важно, руководством страны, о том, что если будут какие-то парады, бессмертный полк, то все люди, которые будут принимать в этом участие, они будут лишены возможности получить шведское гражданство. Они будут просто выгнаны из страны. Поэтому вот это шоу, не память о погибших, а шоу с портретами неизвестных людей, которые потом после этого действия валяются где-то на мусорке, в Швеции решили, что такого им позволять никто не будет. Ну, хотите, можете провести на 9 мая, повеселиться, а 10-го будете выдворены нафиг со стороны. Я думаю, что Балтийские краины и другие тоже последуют этому же самому примеру. Надо, знаете, надо заканчивать это шоу под названием «День Победы», потому что это день памяти о людях, погибших во Второй мировой войне. Мы так много говорим о Второй мировой войне, еще мы не говорим про Первую мировую войну. А между ними 20 лет разницы. В чем проблема? Столько разговоров про вторую, почему? А что вообще? В чем проблема с Первой мировой войной? Давайте строим что-нибудь по поводу или с войны 870 года, или с наполеоновскими войнами. День памяти погибших во всех войнах. Не дай Бог, чтобы эти войны повторялись. Мы устраиваем такого шоу, что вот это и есть победобесие. Тоже как, очень метко я прочитал фразу, не помню уже у кого, на Фейсбуке, что это первый случай в истории, когда фашисты будут праздновать победу над фашизмом. Но имеется в виду Российская Федерация. Это типичные фашисты.
Алексей, спасибо вам большое. К сожалению, поджимают на сегодня время.
Я вижу, время заканчивается. Кстати, про это 10 секунд буквально. Про это говорил Черчилль, что будущие фашисты будут называть себя антифашистами. Вот российская страна сегодня фашистское государство на 100%.
Как раз и видим мы этот пример. Спасибо вам большое. С нами был военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетман. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а я, как и обещала, со мной в студии корреспондент «Настоящего времени» Алексей Продайвода. На днях он вернулся из Покровска. Привет.
Приветствую.
Я так в Покровск еще не заезжал. Вот так ты говоришь в начале своего сюжета. Что изменилось?
Изменилось все. Изменился город абсолютно... Поменялась картина, мы были там до этого момента в январе и абсолютно полностью поменялись дороги. Ну, я так не заезжал, представьте себе, 4-тонная машина, «Хаммер» военный, на повороты влетает, не сбавляя скорости, и ты думаешь, за этим поворотом сейчас появится какая-то воронка от ФАБа, о которой водитель не знает, потому что он хоть и ездит каждый день, там, через день, он про себя, кстати, подпроговаривает, там, за поворотом яма бачу, то есть вижу яма, дальше там поваленное дерево вижу, то есть он себе сам дорогу проговаривает каждый раз, чтобы никаких неожиданностей не было. Но эти неожиданности появляются каждый день в силу обстрела города, и ты едешь и думаешь, сейчас за поворотом будет какой-то сюрприз или нет. И, ну, абсолютно бешеная скорость, четкие команды. Это уже далеко не тот Покровск, который был месяц назад, когда мы там работали. Уже тогда было опасно, уже тогда мы заезжали с РЭБом на нашей машине, компания позаботилась, есть РЭБ, но уже нужен бронированный «Хаммер».
Ну, страшно, скажи.
Страшно военным, страшно, всем страшно, как бы, ну, там уже вот местами где-то сети от FPV-дронов над дорогами, как вот в российских пабликах российская армия снимала, когда они там эти над дорогами сетки от дронов вешали, над Покровском тоже местами уже так, ну, то есть город абсолютно уже не тот Покровск, 2 километра до российских позиций, это ощущается, это очень близко.
Чем разрушает Россия сейчас Покровск?
Ой, всем 2 километра – это и мины минометные, это не только снаряды, ну, понятное дело, дроны, война дронов, кабы прилетают просто по несколько раз в час. Мы приехали ночью, когда началась ночь, мы приехали и решили, поработали чуть-чуть и решили немножко там вздремнуть, и вот меня разбудил каб, который неподалеку прилетел, и мы подскочили, осыпалась штукатурка, понятное дело, там потолок на месте, но это все ощущается, вот, то, что, чем бомбят активно очень. И, в принципе, в таких условиях продолжают работать военные.
Вот мы увидели также и в твоем сюжете оптоволокно, вот ты показываешь прямо эту леску. Что об этой технологии говорят украинские военные? Нашли хоть какой-то способ, как бороться с этим?
Забежать в подъезд. Забежать в подъезд. Или как-то запутать эту леску в деревьях. Ну, поскольку там деревья или сгорели, или повалены, или как бы, ну, остается городская застройка, можно между как-то гаражами там, в подъезд забежать, как только услышишь этот гул дрона, забежать в подъезд, и тогда можно спастись. А РЭБом не подавишь, единственным помповым ружьем. Ну, это тоже как бы такое рискованное мероприятие. Лучше сразу скрыться, да, и как бы спрятаться в каком-то укрытии, где он тебя не сможет достать.
Ну, понятно, вариантов не очень много.
И военные сами шутят, вот, что как бабье лето, как паутина, это весь город просто блестит этой леской, этим оптоволокном.
Такое специфическое бабье лето. Штурмы российские вот очень странные на разных направлениях. Вот прячутся они и не прячутся, вернее, из перед белого дня. Мы да вот видели даже, что в таких плащах антидроновых ходят среди белого дня на Лиманском направлении. Мы общались с одними из бойцов оттуда. Как оккупанты, вот что говорят тебе, как штурмуют Покровск?
На самом деле военных, которые мониторят ситуацию с неба, просто там все поле как на ладони, это между позициями там, сотни метров, и как бы техникой туда уже, там же не работает, там как бы такая киллзона дронами создана, и техника туда, там все сжигается, палится дотла просто. И поэтому пехотные группы выходят по 3, по 2, по 5 человек, и идут, и идут. И вот что удивительно, они начали ночью идти, когда мы приехали на позицию, шли в термоплащах, которые защищают от тепловизоров, то есть, но их все равно видно в тепловизионную камеру, то есть как бы видно это движение, и они продолжили и днем идти, и утром, и как бы и на следующую ночь, когда мы там остались, тоже продолжали идти без остановок, и сами военные удивлялись, почему они идут. Я им задавал этот вопрос, вас не удивляет, то как вы себе это сами объясняете? Они говорят, мы не понимаем, или кто-то их там гонит силой, или они боятся, что им в спину будут стрелять, потому что, ну, логический вопрос, они как бы группа, которая вышла, через час не вернулась. У следующей группы возникает логический вопрос, ну, да, почему мы идем, а где те? Потом они идут, видят тех, что с ними случилось. Кто-то 300, кто-то 200, кто-то... Ну, видно, что там какое-то шевеление уже в лёжа, да, эту сигнатуру в тепловизоре видят. Они как бы видят, проходят дальше. С ними случается то же самое. Мы это... мы за ночь видели много раз, как это случалось. Просто я в эфире не могу это показать, потому что как бы, ну, статических соображений. Но... Военные сами удивляются, почему они не останавливаются, почему они вот так. Это они сами говорят, украинские военные, что это просто бестолковый, как бы, бестолковый путь в один конец, эти вот их вылазки. В этом плаще, тоже часто, который в сюжете мы показали, в зеленом, это днем, это они пытаются незаметно пробраться в посадку, залечь там и ночью продолжить движение. Но тоже военные не понимают смысл. 3-2 человека дойдут там до позиции украинских военных, где там, ну, я не знаю, сколько, явно больше, чем 2-3 человека украинских военных их уже ждут, знают, что они идут. То есть кто раненый, кто там, кто не дойдет вообще, то есть смысла не понимают украинские военные такой вот тактики пехотных этих штурмов. И когда мы приехали, они удивлялись, что уже 3 дня, вот после Пасхи, мы как раз были на следующую неделю, там через неделю активизировались такие штурмы, идут. То есть военные там мониторят 24/7 эту ситуацию на поле боя, и они отдыхают некоторые, некоторые становятся на дежурство, то есть как бы по очереди. И те, кто на дежурстве в небе постоянно, у него там есть возможность себе там приготовить чай, там сделать бутерброд какой-то, перекусить. А это вот когда мы были, они постоянно в деле, постоянно в работе, постоянно в рацию вылетай, то есть со скидом, FPV, наблюдение, движение, то есть очень активная ситуация. Ну, военные сами удивляются, что как бы обычно под утро, когда по-серому, когда плохо видно, а это и днем, когда все хорошо видно, и ночью, когда тепловизор все видит, ну, как будто их что-то подгоняет или кто-то, ну, какой-то дате или, не знаю, к 9 мая, что ли.
Непонятно. Возможно. Мы тоже вот слышали разные соображения от аналитиков на этот счет. У нас буквально остается минутка, но хочется еще узнать о гражданских. Как ты вообще их там нашел? Мы видели в сюжете вот женщину. Вероятно же, они прячутся от обстрела. Так там не очень много в городе остается.
Мы были на окраинах, там очень мало людей. Мы видели двух женщин. Одна сразу убежала от нас, спряталась, не захотела ничего рассказывать. Вот вторая так тоже нехотя с нами пообщалась. В основном жители, они как бы это окраины, и там, ну, там уже как бы, да, дроны, мины. По центральной части города тоже прилетают и кабы, и артиллерия, но не так. И там, в принципе, более целее дома, более целее подвалы. Хотя, когда мы выезжали уже по серому утром, все разрушено, и там, где не было разрушено до того, все сгорело. Но все-таки продолжают еще жить люди. Ну, не уезжают, вы видели могилы, хоронят соседей, хоронят своих знакомых, близких, друзей, нет возможности у полиции это все приехать зафиксировать, забрать тело, вывести, похоронить, ну, то есть как бы остаются до последнего, хотя я же говорю, кабами разрушаются целые подъезды, сносятся дома, горят, ну, то есть находиться там, и это мы походили только где-то, ну, до часу, это наша вылазка была, когда более-менее под утро там затихло, и можно было просто, ну, под домами очень осторожно, и тоже на свой страх и риск, хотя мы услышали и дроны над нами висели, и все, ну, то есть, как бы, Как там жить, для меня загадка.
Алексей, спасибо тебе большое. С нами был Алексей Продай-Вайда. Ну, а на этом наша программа заканчивается. Спасибо, что провели эти 40 минут вместе с нами. Уже завтра встретимся опять в этой студии. Спасибо и до завтра.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.